Каждый из нас в какой-то мере уже понимает значение и смысл грехов. Что-то кто-то слышал о страстях, и уже, может быть, некоторые пытались даже начинать вести борьбу с этими самыми любимыми страстями. Кто-то ощутил, насколько это тяжело, насколько это сложно, а некоторые уже поняли, насколько это опасно. По мере того, как человек включается в эту тяжелейшую борьбу, то и противостояние со стороны врага рода человеческого, оно тоже усиливается. И это не просто какие-то там теоретические с его стороны выходки, которыми он пытается нас заболтать, обмануть, свести всю нашу борьбу на нет, а то еще и обратить эту борьбу в свою пользу. Вот если бы нам противостояла какая-то бездушная или безумная, что ли, система, просто техническая, механическая какая-то вещь, наподобие камня, который надо разбить кувалдой, или наподобие дерева, которое надо выкорчевать, то мы все-таки постепенно, трудясь, ну, в конце концов, если имеем хоть какие-то подсобные инструменты, там, лопату, лом, там, пилу или еще что-нибудь, мы все-таки добьемся цели. Но вот даже растение имеет свойство сохранять в себе жизнь, несмотря на то, что мы его выдергиваем, выкорчевываем, там, выкапываем. И вот даже та корневая система, которая у них есть, у сорняковых растений, она дает им возможность снова как-то вылезать от какой-то всего лишь одной маленькой почки и снова расти. И за один сезон летний оно может вымахать такого размера, что выше человеческого роста. Вот сила, сила какая у растений есть у некоторых. У страстей эта сила, она намного больше, она намного эффективнее, она намного еще и хитрее, надо сказать. Потому что, еще раз повторим, это не просто какая-то какая-то конструкция безумная, бездумная, без души. Злые духи, они очень коварны, они очень хитрые. И страсти, которые они развивают и культивируют внутри нас, они поэтому живучие. Сама страсть в нас живет так уверенно, так долго и так крепко по той причине, даже если мы уже начинаем вести с ней борьбу или пытаемся вести борьбу, именно потому, что она бывает заложена в нас от самого зачатия. И мы, родившись, еще даже не имея развитого рассудка, младенец, уже он начинает проявлять вот эти действия, которые страсть в нем провоцирует. Даже не осознавая умом, что это такое и почему так, а действия эти бывают проявляются. Итак, если с самого младенчества вот эта вот болезнь или болезни души, если каждую страсть из восьми назвать болезнью и опасной, смертельной болезнью, как отцы и называли, она так и развивается вместе с нами. По мере развития жизненного опыта, навыка, по мере обретения знаний, по мере как-то развития наших способностей в этом мире, в этом обществе, страсть тоже параллельно растет. Причем она до такой степени тонко вплетается абсолютно во всю нашу жизнь, абсолютно во всю, не только в наши действия, не только в наши слова, не только в наши мысли, но даже чувства сердца, они являются основанием для всех дальнейших человеческих реакций, поступков и чувства, и мысли. В соединении чувства и мысли появляется уверенность, убежденность в том, что это правильно, что это так, и появляется, естественно, желание исполнить это. Желания исходят из страстей, как сказали отцы. А эти желания мы исполняем, принимая их необходимостью для себя, любя их, буквально любя, стремясь к тому, чтобы эти наши желания исполнялись. Почему? Потому что это дает нам определенное удовлетворение. Итак, вот эта система внутри нас, она работает, работает очень тонко, очень точно, очень так уверенно, потому что, ну, я это и без страстей, это немыслимо, это невозможно. То есть я человек, и без страстей невозможно. То есть я человек, и во мне страсти, вот это вот нормальное, так сказать, в кавычках, наше состояние, к горькому сожалению. Итак, если бы мы когда-то пожили с вами без страстей, а потом бы эти страсти начали в нас проявляться, мы бы, конечно, были в ужасе. Вы бы, конечно, понимали, что я искалечился, я как-то изуродовался, я как-то повредился. Если бы я когда-то умел жить без страстей, когда-то бы умел говорить, действовать, чувствовать, мыслить без страстей. Но это было свойственно только первым людям в раю до грехопадения. Вот они знали, что это такое. И когда у них случилась эта трагедия ужасная, и душой они умерли, хотя и телом продолжали жить еще долго, но вот эту лютую перемену они в себе немедленно ощутили, немедленно осознали, она им была понятна. Они же родились такими, не родились, сотворил их Господь такими. И поэтому вот то, что случилось с ними, было такой степенью тяжести для них, ударом, что, как говорит свидетель Дмитрий Ростовский, они 130 лет и детей не имели даже еще, после того, как были изгнаны из рая. Хотя потенциально имели способность к продолжению человеческого рода уже тем способом, который открылся после грехопадения. 130 лет еще детей не имели. И он так интересно с нравственной точки зрения проводит вот эту оценку, что говорит, что вот такова была скорбь. Такова была скорбь у этих первых людей, у Адама и Евы. 130 лет они оплакивали, ежедневно приходя к дверям рая, в которых был поставлен грозный херувим с огненным мечом, который не впускал их больше в рай. Но можно от себя домыслить, может быть, они что-то видели через стены рая, или что-то еще слышали, пение птиц, или журчание той воды, которая еще их не топила, и они в ней не проваливались, или, может быть, какие-то другие природные явления, запахи, там, ароматы райские или еще что-то. Не знаю, что это, можно только додумывать, но насколько страшно было им оказаться вот после изгнания совершенно в другой атмосфере, в другой обстановке внешней, а самое главное, насколько страшно и ужасно ощутить было это внутри, вот эту перемену, страшную перемену, ужасное изменение, при котором зло внутри, вне зависимости от человека, начало проявляться, начало внутри действовать чувствами, мыслями постоянными, желанием что-то сказать не то совершенно, совершенно, и делать не то. И попытка себя сдерживать не всегда удавалась. Если первые люди, Адам и Ева, знали разницу, еще могли понимать, как это жить до грехопадения и после грехопадения, то их дети, они уже только ведь со слов это знали, правда? Они же сами не испытали жизни вот в той чистоте, когда еще не было страстей. Они не знали этого. То есть уже первое, после Адама и Евы поколение, оно уже не знало, что такое чистота, нравственная чистота души, что такое жить без страстей, что такое жить только в добродетелях. Они уже не знали это. И объяснения, которые давали им родители, они не могли их удовлетворить полностью. Они не могли показать и доказать то, что знали практически на опыте сами родители. Вот такая трагедия. А мы-то все через много-много тысяч лет, когда рождаемся после той трагедии, мы-то все рождаемся уже в более тяжком состоянии. Когда после тяжелого советского периода гонений на веру, когда вообще все практически все забыли в отношении веры, то мы были рождены в семьях, где признаков веры практически не оставалось. За некоторым исключением, у кого еще были кто-то из ближайших родственников, кто как-то все-таки веру проявлял. Может быть, кто-то крестик на теле носил или прятал его. Может быть, кто-то иконки держал дома, а некоторые даже хотя бы не в открытую, так прятали их. Кто-то разговоры какие-то вел хотя бы с детьми, там, с внуками. Может быть, вот это предел. Храмов поблизости не было оставлено для того, чтобы хотя бы показать, вот.